Рок-Радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции. Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой. Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Рок-Радар» на радио «Говорит Москва». У микрофона ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую всех поклонников тяжелой музыки и всех слушателей, кто настроил свои приемники на волну «Говорит Москва». Сегодня, друзья, 26 ноября. Мы работаем в прямом эфире. Конечно же, сразу средства связи. У нас есть телефон 495-7373-948, также смс-портал 925-48-948, ну и телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот, латиницы в одно слово. Кроме того, прямую трансляцию из студии можно смотреть на официальной странице «Говорит Москва» ВКонтакте и в телеграм-канале «Говорит МСК». Друзья, давайте небольшой анонс, что нас ожидает ближайшие два часа. В первом части, конечно же, у нас будут интересные рок-новинки последних дней. У нас будет даже рубрика «Рок-календарь». Я думаю, останется на это время. Ну, а во второй части, после 9 вечера, мы ждем в гости музыкального критика, журналиста Илью Легостаева. Поговорим о музыкальной журналистике в России и о многом другом, то, что касается именно журналистики, да. Друзья, ну что же, начнем с первой премьеры. Первая премьера из Чехии от команды «Димитрия». Группа появилась достаточно давно, уже 20 лет назад, в 2003 году, и, ну, свой первый полноформатный альбом они представили только через 7 лет после образования в 2010-м, он называется «НСР», и все треки на нем на чешском языке, в нашей стране пока они еще не выступали, но я бы хотел отметить, что басист в этом коллективе, это наш соотечественник, его зовут Артур Михайлов. Всего в команде 5 человек, ее основатель – это гитарист Иржи Урбан, и вот именно ему принадлежит идея, сейчас я попрошу показать в наших трансляциях, идея вот этого сценического образа группы в масках насекомых, в которых выступают участники коллектива. Их, как они выглядят, известно, но вот на сцене и в клипах они себя позиционируют именно так. А играют они в таком стиле с названием «Psycor» или психоделический кор, это такой сплав металкора, немножко с электронной музыкой, ну, хотя, конечно же, знатоки будут говорить, что здесь чувствуется влияние нью-метала и альтернативного металла, так оно на самом деле и есть. У них 8 пока полноформатных альбомов, но только один релиз на английском языке, а все вот остальные на чешском, и то он вышел в прошлом году, называется он «Revolt», но все песни на нем, они не оригинальные, это англоязычные версии, предыдущий диск, который у них называется «Revolte», да, и как раз он вышел в 2019 году, он на чешском языке. Но вот на прошлой неделе группа анонсировала новый альбом полностью на английском и представила первый сингл, он называется «Everything is Black», и пластинка выйдет уже в следующем году, как они говорят, 26 января, и будет называться «Five Angry Men». Ну, по сути, тогда это первый такой оригинальный англоязычный релиз «Димитрия». Мы сейчас послушаем, друзья, этот сингл, да, а в наших трансляциях увидим официальный видеоклип.
Like a sauna. everything is black. Deep down below, a blackened heart is beating in my core. Everything is black, a painful flow, like tears are crashing down on.
Друзья, группа Dimitri с новым синглом «Everything is Black» только что открыли наш эфир. Я напомню, что в следующем году выйдет новый альбом этой команды, он будет называться «Five Angry Men». Но, кстати, почему-то Dimitri вызвал у нас в нашей группе ВКонтакте какие-то прям споры. Люди стали говорить, что как бы это не то, или что-то нравится, не нравится. Друзья, давайте дождемся альбома, но пока еще рано говорить. Да, еще одна премьера, сейчас потяжелее будет, друзья, это из Норвегии, от группы Eternus. Слово Eternus из латыни означает «вечный». И вот на прошлой неделе команда представила новый альбом, он называется «Philosopher». Группа существует уже 30 лет, с 93 года, исполняет сплав death и black metal. Иногда даже поклонники обозначают их как мрачный такой dark death metal. Вот один из создателей этой команды, зовут его Ронни Ховланд, он в 90-х играл еще в другой норвежской группе, называется Нагаргород. Очень такой скандальный коллектив. Ну вот, кто в курсе, их такой скандальный концерт был в Кракове в 2004 году, и в Ютубе все это есть, это вся информация, можно посмотреть, да. Ну, они немножко Eternus, я имею в виду, похожи на Нагаргород, но это неудивительно. Ну вот и новая работа, это 9-й релиз в дискографии коллектива, что я считаю, конечно, немного для группы с 30-летней историей. Я послушал несколько раз эту пластинку, сам альбом длится не так уж и много по времени, 38 минут, но по ощущениям он будет гораздо еще меньше, потому что вот я считаю, что поклонников Dark Metal он будет захватывать с самого начала. Там 7 треков, и они вот создают такое фантастическое ощущение надвигающейся гибели и мрачности. Ну и что следует ожидать еще от норвежской дарк-металлической команды. Работа очень хорошая, и по качеству материала, я думаю, что она понравится любителям экстремальных и мрачных форм в металле. Мы сейчас, друзья, услышим одну из композиций этого релиза. В нашем эфире прозвучит трек, который открывает этот альбом. Это песня с названием «Existentialist Hunter», «Охотник-экзистенциалист». Ну а в трансляциях будет лаконичное видео в темных тонах, как и подобает такому стилю. друзья, только что обзор рок-премьер «Рок-радарина», говорит Москва, продолжил трек «Stanchless Hunter» от группы «Eternus». Но я думаю, что все поклонники тяжелой музыки были удовлетворены, нас как-то критиковали, у нас мало тяжелого звучит. Ну вот, пожалуйста, друзья, да. Далее, друзья, у нас следующая премьера от старейшей нашей рок-метал-команды «Легион». Напомню, что коллектив существует, ну, старейший, с 82-го года. Недавно группа представила новый сингл, называется он «Мы идем на восход». И сейчас нашему эфиру подключается фронтмен команды «Легион», вокалист Алексей Булгаков. Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер, слушатели программы «Рок-Радар».
Ну, спасибо, я поздравляю тебя и всю группу «Легион» с новым синглом.
Спасибо большое, все прекрасно.
Да, слушай, ну скажи, пожалуйста, Алексей, мы с тобой давно знакомы, да, на «ты». Значит ли это, что если новый сингл, впереди будет новый альбом?
Да, конечно, мы сейчас работаем над этим, у нас много идей. Мы уже сделали 3 совершенно новые песни, они, как всегда, в мелодическом ключе, и будем продолжать и дальше работать.
Ну, хорошо, раскроешь секрет или пока не будешь говорить, как он будет называться?
Пока мы не знаем, даже нет еще, честно говоря, рабочего названия, только пока делаем песни.
Угу. Понятно. Ну вот я уже упомянул, что «Легион» существует с 82-го года. В прошлом году вам исполнилось 40 лет. Ну, кстати, вы были у нас и в студии. Ты был у нас в студии, мы говорили о вашей рок-истории. Вот ваши поклонники, они взрослеют вместе с вами? Или все-таки поколения меняются?
Ну, вообще у нас категория слушателей где-то 35-40-45 лет. Вот так примерно. Есть и молодые, есть и постарше, чем 45 лет, но в основном вот категория 40+.
Да. Ну, какой сегодня состав группы? Представь, пожалуйста.
Гитарист Сергей Салкин, бас-гитара Станислав Козлов, клавиши Александр Орлов, ударный Петр Малиновский и вокал Алексей Булгаков.
Угу. Но это все-таки группа или проект Алексея Булгакова?
Нет, нет, ни в коем случае. Это группа, полноценная группа.
Ну, да, этот ответ, конечно, и меня лично устраивает, и когда проект, мне кажется, это, ну, вот так как-то получается, просто проект кого-то, да, а группа, да, это, да. Да, это, конечно, вас объединяет как раз вот это название, вы единомышленники. Расскажи, пожалуйста, Алексей, ближайшие концерты, и, может быть, там новые песни прозвучат, где они пройдут?
А ближайшие концерты у нас будут в Рязани, это арт-клуб «Площадка», 9 декабря. Город Ярославль, рок-клуб «Территория», 16 декабря. За остальной информацией я предлагаю заходить на нашу страничку ВКонтакте, и там есть расписание, и вы можете увидеть, в каком городе будут концерты. Добро, да, пожаловать.
Да. А вот я вспоминаю вашу рок-историю. Это правда, что вы сначала исполняли, ну, еще в 80-х, в начале, песни советских композиторов, потому что по-другому нельзя было вам получить там разрешение на концертную деятельность? Это правда или нет?
Ну да, это в самом начале 80-х так было. Мы часть исполняли советских композиторов и часть своих песен. Такое было условие со стороны администрации, тогда ДК, вот, где мы играли, Домов культуры. И мы вынуждены были соглашаться для того, чтобы потом какую-то часть песен исполнить на концерты собственного сочинения.
Да. Ну, а что это за песни? Вы как их исполняли? Прям в рок-стиле в таком? Что это за песни были?
Ну, они в таком хард-роковом ключе, песни были тяжелые, то есть все было по-взрослому.
Ну, хотя бы одну ты можешь вспомнить, что вы тогда пели?
Ну, из самых известных эта песня «Волшебник» была. Она есть на первом самом диске, 80-87. Остальные, к сожалению, вот не удалось в дальнейшем переписать их.
Да, но все еще впереди. Может быть, вы бонусом предложите в новом альбоме.
Да, будем стараться.
Да. Ну, сингл появился недавно, у нас совсем мало времени осталось. Расскажи, как аудитория отреагировала на него, потому что уже он есть в интернете, его можно послушать.
Ну, сингл очень хорошо разошелся по сети интернет. Аудитория благосклонно к нему отнеслась. И сингл, он такой мощный у нас, стремительный, в нашем стиле. И называется «Мы идем на восход».
Да, о чем эта песня в двух словах?
Это песня о русских солдатах. Это вообще историческая там тема затрагивается. Ну, поэт Юрий Бондарев, насколько вот он смог, настолько он попытался выразить в заданные рамки песни вот О русских солдатах, которые даже умирая представляют опасность для врага.
Да, серьезно. Алексей, спасибо. Мы сейчас услышим эту песню. Мы ждем новых песен. Друзья, сейчас прозвучит новая композиция группы «Легион». Мы идем на восход сразу после песни. Выпуск новостей. Ну а потом продолжение «Рок-радара» на «Говорит Москва».
Вперед! Мы идем на восход, через тьму на восход, и победе
Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар».
Друзья, я приветствую еще раз всех наших слушателей, кто подключился к нашей трансляции. Это «Радио говорит Москва», программа «Рок-Радар». Микрофон и ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Напомню, наши контакты, друзья. У нас есть СМС 925-48-948, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Ну, телефон прямого эфира 7373-948. Призываю всех наших слушателей подключаться к нашим трансляциям ВКонтакте и в телеграм-канале «Говорит МСК». Ну, кстати, друзья, у нас в ВКонтакте есть форма для ваших заявок, музыкальных заявок. Вы можете оставить свои пожелания. Там мы планируем сделать какую-то программу, ну, посвященную вашим музыкальным заявкам. Но время движется вперед. Многие группы анонсируют свои альбомы на следующий год, представляют синглы. Вот мы несколько уже послушали. Мы сейчас обратимся еще к одной команде. Она тоже анонсировала свою новую работу на следующий год. Это группа с названием «Hires». Эта команда еще ни разу не звучала в эфире, так что для нас это тоже будет радиопремьера. Команда молодая, существуют они только 3 года, с 2020 года. Они из Германии. Вот название они взяли из валлийского языка, его еще называют уэльским языком. Hireth — это измененный термин, можно привнести как Hireth, который вот означает такую тоску по дому, печаль по утраченному, может быть, даже ушедшим людям. Ну, по стилю это такой мелодик дэт с женским вокалом. Там девушка, ее зовут Брита Гёрц. Она использует вокальный прием гроулинг. А новый альбом будет называться «Dormant». Выйдет он в январе следующего года. Это уже вот вторая работа молодой этой группы. И вот я послушал, когда первый альбом, этот сингл, который называется, мы сейчас будем слушать, «Through the Storm», меня вот не покидало чувство, что вообще это как-то уже знакомо. И потом я вспомнил, что да, есть такая шведская команда «Арченами», здесь присутствуют такие явные отсылки к ней, но это, конечно, не копия, однако обе команды вряд ли можно будет увидеть на одном фестивале в один день или по очереди, да, что они где будут выступать. Мы сейчас, друзья, послушаем этот новый сингл, называется он «Through the Storm» группы «Hireth», а в наших трансляциях можно посмотреть и одноименное видео.
You can't.
Друзья, только что эфир «Рок Радар» на «Говорит Москва» продолжила брутальная песня «Through the Storm» команды «Hareth». Напомню, что мы ожидаем выхода нового альбома этой команды. В январе будет он называться «Dormant». Друзья, ну дальше мы обратимся к истории рок-музыки и к альбому группы Uriah Heep. Он называется «Sweet Freedom». Он был записан и вышел в 73-м году. В этом году отмечает 50-летие. Это шестой студийный альбом Uriah Heep. Отличается он, кстати, от других работ, потому что у него очень был современный звук для того времени у этой пластинки. Это, ну, с моей точки зрения, одна из лучших работ Uriah Heep. На нем вот звучание, которому группа шла на протяжении всех предыдущих альбомов. Ну, вот кто хочет услышать настоящий Uriah Heep из поклонников этой группы, конечно же, они знают, что это именно Sweet Freedom. И это первый альбом, друзья, который записывался не в Лондоне и вообще не в Англии. Для его записи группа сняла студию во французском замке. Называется это место «Шато де Рувиль». Это недалеко от Парижа, да, и до середины 80-х вообще, сейчас она уже не существует как студия, а тогда это была очень известная студия, там записывались и Pink Floyd, и Дэвид Боуи, и Bee Gees, и многие-многие другие музыканты, а сделали Uriah Heep это из-за соображений, потому что возросли доходы команды, и платить налоги в Великобритании было вообще очень накладно. Это вообще такая общая практика для многих британских групп того времени. У Rolling Stones даже была своя передвижная студия. И, кстати, один альбом Deep Purple в начале 70-х, Machine Head, он как раз записывался в такой передвижной студии. Ну вот, и Sweet Freedom — это первый диск команды, который вышел в Америке на совершенно другом лейбле уже. До этого он вышел на Warner Brothers, до этого они были на Mercury. Но вот их продюсер Джерри Брон, он стал подозревать, что менеджмент компании скрывает доходы от продажи пластинок, поэтому вот они перешли. И вообще, этот альбом достаточно был успешен по продажам, он достиг статуса золотого буквально через 6 месяцев после выхода, то есть это было продано 500 тысяч копий. И вот все песни здесь продуманы, так же, как их расположение на пластинке. Всего там 8 композиций, 6 из которых принадлежат авторству Кена Хенсли. И что неудивительно, что вот после его ухода в 80-м году группа вот потеряла свою магию. Об этом и Хенсли тоже сам говорил. Да, друзья, мы сейчас обратимся к композиции, которая называется «Pilgrim», которая закрывает этот альбом. Здесь музыка Кена Хенсли, слова Дэвида Байрона. И в этом треке есть вот такие строчки. «Мечтал лишь о победе, да притом построить мир, где буду королем. Но у вождя всегда один финал, и эту истину я ясно осознал. Любовь или война, был выбрать не готов. И проиграл в войне, и потерял любовь». Друзья, группа Uriah Heep с композицией Pilgrim продолжила наш эфир. Напомню, что эта песня вошла в альбом Sweet Freedom, вышедший еще в 73-м году, и в этом году альбому ровно 50 лет. Ну, друзья, еще несколько рок-дат этой недели. 21 ноября в 95-м году не стало знаменитого менеджера группы Led Zeppelin Питера Гранта. Ему было всего лишь 60 лет. Он умер за рулем автомобиля. Иногда его называли пятым участником. Вот сейчас мы слушали как раз Uriah Heep. И Джерри Брона, менеджера Uriah Heep, тоже называли пятым участником группы. Ну, Грант занимался организацией концертов. Конечно, в первую очередь группой Led Zeppelin он известен, да. Ставил перед собой такую главную цель — обеспечить группе максимальный процент от прибыли и от продажи билетов, и боролся с нелегальной продажей атрибутики, которая на концертах была. И вот как-то его спросили, о качестве, самом главном качестве, которым должен обладать рок-менеджер, и он ответил, что нужно знать, когда сказать «нет». Слово «нет» он произносил очень часто. Друзья, 24 ноября в 60-м году родился Армен Григориан, группа «Крематорий». Армен, друг нашей передачи, пожалуйста, вот в нашей трансляции мы сейчас показываем. Был недавно у нас в этом году группе «Крематорий» 40 лет, и вчера был праздничный концерт. У нас даже есть некоторые... Вот фотография с этого концерта. Прямо вот совсем это было вчера. Да-да-да. Хорошо, мы поздравляем и Армена, и группу с днем рождения, да. И еще одна рок-дата этой недели, друзья. 24 ноября в 91-м году из жизни ушел великий вокалист Фредди Меркьюри, фронтмен легендарной группы Queen. Он родился 5 сентября в 1946 году в британской колонии Занзибар, это в современной Танзании. Когда ему было 8 лет, его отправили в школу-интернат в Индии. Ну, вот существует мнение, да, что вот эта разлука с семьей в столь раннем возрасте стала для Фредди такой психологической травмой, породила в нем вот эту жажду внимания. Его настоящее имя Фарух Булсара, а он изменил его еще в 70-м году, в год основания группы Queen. Он же предложил поменять название группы. До этого команда называлась Smile. Вот. И вообще он был таким, ну, мы его знаем, энергичным, открытым на сцене. А в жизни он был достаточно очень застенчивым, даже замкнутым человеком. Очень редко давал интервью, предпочитал не рассказывать о своей личной жизни. Да, панически боялся самолетов. И был даже такой случай, когда он должен был лететь из Токио в Нью-Йорк. Выяснил, что у этой модели самолета какие-то были проблемы, сказал, что он не полетит, попросил, чтобы его багаж был выгружен, да, и очень обожал своих кошек, в его доме одновременно могло обитать до 10 кошек, вот, пожалуйста, мы в трансляциях тоже показываем его с кошкой, очень красивая. Всех кошек он взял из различных благотворительных приютов для животных, то есть, ну, сделал им совершенно другую жизнь, я думаю, что все кошки были очень довольны, да, а даже дебютный сольный альбом он посвятил кошкам, и отдельная композиция, у него была любимица по кличке Делайла, он ей тоже посвятил целую песню, он звонил, кстати, с гастролей, поговорить с ними специально, и к телефонной трубке подносили вот кошку, она что-то там ему мяукала. Да, у него было два кумира в музыке, Джон Леннон и Элвис Пресли. И вот одна из самых ценных вещей в гардеробе у него — это шарф Элвиса. У Элвиса всегда был такой, ну, такой ритуал во время концертов. Он эти шарфики с вышитым его Элвис Пресли, он бросал со сцены. Вот один из таких. Подарила ему этот шарф дочь певца Лиза Мари, его единственная дочь. И, к сожалению, вот ее не стало в январе этого года. А вот микрофон без стойки, мы сейчас тоже, я его прошу показать, в наших трансляциях, он появился совершенно случайно на одном из концертов, он активно двигался вот с полной такой стойкой, все это разболталось, разломалось, и в итоге вот у него осталась только верхняя часть в руке. Это вот, кстати, это фирменный его прием, показан в фильме «Богемская рапсодия» 2018 года. Очень удачный этот фильм «Байопик». Ну и, конечно, актер Рами Малек хорошо представил этот образ. Ну и лента сама получила премию «Оскар» сразу в четырех номинациях. Это лучшая мужская роль, лучший монтаж, лучший звук, лучший даже монтаж звука. А фильм рассказывает именно о Меркьюри, ну, с самого начала, да, с 70-го года, вплоть до концерта группы на фестивале Live Aid, это было в 85-м году. Ну, там есть некоторые неточности, сразу, конечно, поклонники стали это уточнять, вот, что Меркьюри рассказал членам группы, там показано о своей болезни, ВИЧ, как раз перед концертом. На самом деле, это было позже, в 87-м году, после выхода альбома A Kind of Magic. И музыкант не желал стареть. На вопрос журналиста однажды его спросили: «Ну вот каким вы видите себя через 20 лет?» Он ответил: «Вы что, я буду уже мертв к этому времени». И эти слова, к сожалению, друзья, оказались пророческими. Его не стало 24 ноября 91 году, ему было всего лишь 45 лет. Сейчас, друзья, в память о музыканте прозвучит композиция «Show Must Go On». Очень известная вещь. Она была написана в 90-м году, представлена в качестве финальной песни в альбоме «Innuendo». Да, это последняя пластинка, выпущенная при жизни Фредди Меркьюри. Это было в феврале 91 года. Как я уже сказал, в ноябре его не стало. Вживую эта песня никогда не исполнялась по понятным причинам. И официальный клип на нее был составлен вот из архивных кадров. Уже имелся когда материал разных лет. Выстроили все это в полноценное видео, потому что новые съемки с участием, конечно, Фредди Меркьюри, по состоянию его здоровья, они были уже невозможными. Сейчас, друзья, мы посмотрим это видео, в том числе, да, по радио прозвучит аудиоверсия этой знаменитой песни. Друзья, я видел ваши звонки, да, мы обязательно их возьмем, потому что в следующем часе мы ждем музыкального критика, журналиста Илью Легостаева. И вы можете нам и позвонить, и мы с вами пообщаемся, и написать нам. Я напомню еще раз наши контакты. Друзья, у нас есть смс 925-48-948, говорит МСК-бот, телеграм для ваших сообщений, ну и телефон 7373-948. И обязательно подключайтесь к нашим трансляциям ВКонтакте и в Телеграм-канале. Сразу после песни будет выпуск новостей. Ну а сейчас Show Must Go On, группа Queen. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. Painted like the wings of butterflies,
fairy tales of yesterday.
Рок-рада. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции. Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты — все, что делает музыку по-настоящему тяжелой. Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока — все это... Рок-радар. Рок-радар. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Друзья, я приветствую еще раз всех слушателей, кто настроил свои приемники на волну. Говорит Москва, это программа Рок-радар, ее ведущий Дмитрий Добрынин. И во второй части нашего эфира вместе с нами журналист, музыкальный критик Илья Легостаев. Илья, приветствую, добрый вечер.
Привет, добрый вечер.
Очень приятно видеть, друзья. Средства связи со студией, говорит Москва, пожалуйста, у нас есть смс 925-48-948. Телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. Ну и телефон прямого эфира 7373-948. Призываю всех наших слушателей подключаться к нашим видеотрансляциям. Это официальная страница, говорит Москва, ВКонтакте. И в телеграм-канале, говорит МСК, латиницей в одно слово. Ну, для нашей программы, Илья, это очень неожиданно, что музыкальный журналист дает интервью. Обычно это рок-музыканты. Ну, я думаю, что достаточно интересно. Но ведь твоя карьера началась еще в 90-х, в самом начале, в газете «Московский комсомолец», правильно?
Да, я там работаю официально с 92-го года. Ну, а так начал неофициально, там чуть-чуть даже пораньше.
И продолжаешь работать до сегодня.
Да.
Это очень здорово. Да. Ну, и, конечно же, многие наши слушатели и твои зрители помнят программу «Акула-пера». Она выходила на ТВ-6. Да. Я тоже, кстати, был зрителем «Акула-пера». Да, программа была очень популярная. И ВКонтакте есть группа поклонников.
Вот,
весьма, кстати, многочисленная, да. Ну вот, как ты пришел в журналистику, тем более в музыкальную журналистику? Как это получилось?
Мне всегда нравилась музыка, мне всегда нравилось ее слушать. А когда я учился в институте, я образование инженер-строитель. И, собственно говоря, когда вот я учился в институте, у меня однокурсники тоже очень этим интересовались, причем на таком более продвинутом уровне. Вот, и в частности, один из них, Тимур Амар, он сейчас, кстати, диджакей, тоже не строитель. Тимур, привет. Он меня свозил как-то на Горбушку, вот это клуб филофонистов, где тусовались такие умудренные опытом люди, обменивались пластинками, что-то там продавали, что-то меняли. И на меня это очень сильное впечатление произвело. И, наверное, вот чем дальше в лес, тем больше мне хотелось этим как-то заниматься. Потому что строительство — это очень такая серьезная для меня вещь. Там все-таки нужно... И очень ответственно. Строить-то нужно на века, качественно,
конечно,
чтобы ничего не сломалось.
Да.
Вот, а я все-таки не такой внимательный человек. Вообще техническое образование, нужно сказать, давалось мне за таким большим трудом. Но я закончил, сделал над собой усилия. Но вот после, по-моему... Я пришел работать курьером, по-моему, после второго курса. А после... по-моему, третьего или четвертого, уже пришел попробовать себя в качестве журналиста. И меня как-то очень радушно встретили, сказали, давай, конечно, вот это. Вот. Ну и со временем я познакомился с Артуром Гаспаряном, который тогда вел звуковую дорожку, и сейчас он ее ведет. И так мы стали с ним музыкальным отделом, собственно говоря.
Да, ну и, конечно же, «Акула-пера». Это вот я когда увидел впервые это, я думаю, ну, Ильф и Петров, это оттуда точно вот взяли. Это было такое.
Было, да.
Да, да. Но у программы не было формата, там, артистов определенного жанра. Приглашали вы всех популярных и даже не очень. В то время программа выходила, напомню, небольшой, в конце 90-х это было.
Она выходила с 95 по 99 год.
4 года, да. Ну, да, небольшой, конечно, промежуток. Друзья, телефонный звонок я увидел, но сорвался. Позвоните еще раз, мы возьмем ваш звонок. Да, и к вам приходили, продолжим, и рок-музыканты в том числе, да, и я помню, и «Коррозия металла», Анатолий Крупнов, это, кстати, последнее интервью было перед его смертью.
Да, так получилось, что было последнее его интервью.
Да. И группа «Ария» была, мы сегодня обратимся к ней. Но вот в программе задавали такие неудобные, наверное, острые вопросы гостям, скандальные даже, можно сказать, и даже позволялось курить и распивать.
В то время телевидение было,
с алкоголем.
Было более демократичным, поэтому в студии, в общем, много чем позволялось заниматься, да. Тогда на это смотрели очень спокойно.
Да, ну, давайте сейчас ответим телефонный звонок, да?
Да.
Давайте вот этот вот возьмем. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, это Дмитрий. Ну, я привет передать от профессора Тихова и задать пару вопросов.
О, профессор Тихов, да. я помню, да, это же как давно было, да.
Вот всем, кто помнит и знает, и привет от него, и
да.
Вопросы сейчас делает Кирилл Немоляев. И была такая группа «Wolfpack», французская, последний альбом.
Я не знаю, что делает Кирилл Немоляев, я вам сразу отвечу. А вопрос нашему гостю-то есть у вас?
Ну, я скажу, что я... Тоже «Акулу пера» смотрел.
Так.
Ну, еще я у вас хотел спросить, за какое число про «Эксодус» программа была?
Про «Эксодус»? Да. Не, мы просто говорили о ней в контексте просто новостей, давали песню. Целиком программы не было такой, да. Спасибо. Хорошо, продолжим, да. Сегодня вот, да, мы остановились на вот алкоголе, сигаретах. Это сегодня трудно вообще представить себе такое, да? Изначально так задумывалось, или это просто было требование такое?
Требования никакого такого не было, но, скажем так, это было не запрещено. Нет, артисты
приходили, да?
Поэтому, если артист хотел курить в процессе, то ему, в общем, запрещалось. И одно время, по-моему, у нас даже был какой-то локальный пивной спонсор. Как-то вот так получалось, что что-то такое там, какие-то бутылочки стояли на столах, которые запрещали пить.
Потому что практически все вот рокеры, которые у вас были, они все были с сигаретами.
Да.
Все-все-все.
Да. Очень был в этом отношении знаковый визит Сергея Мазаева, который приехал с ящиком шампанского с целью угостить, наверное, всех. Вот, так что, да, настроение все было приподнято.
Очень здорово, это благородно. Под Новый год вот это было бы отлично.
Да-да.
Еще один телефонный звонок, давайте ответим. Нет? Андрей, слетел. Мы сейчас посмотрим фрагмент выпуска «Акулы пера». Гостем была Наташа Медведева. Mm-hmm. Наталья Медведева такой, ну, я не знаю, насколько он скандальный, конечно, но там она дотянула до конца и ушла после этого. Да,
да? Было
вот
дело.
Давайте сейчас посмотрим.
Да.
Ага, пожалуйста. И это послушаем.
Такое впечатление, что жизнь для вас – это игра.
Мне очень жаль, если вам кажется, что моя жизнь – это игра. Спасибо за внимание.
Большое спасибо. Мы не хотели вас обидеть. Нет, вы серьезно намерены уйти?
Вот ты говоришь, да? Серьезно готовы? Вы намерены уйти. Да, и причем аплодисменты. Но она прям вот до конца досидела, да?
Ну,
это не было запланировано,
нет? Нет, это не было запланировано. Есть у меня подозрение, конечно, что она хотела какого-то нетривиального финала, но при этом, как человек опытный, она хорошо понимала, что если она уйдет раньше, чем требуется, то, наверное, программа не состоится, потому что будет недостаточно хронометража. Поэтому, когда прозвучало... финальный вопрос, она поняла, что игра сделана, в общем, и сейчас пора выходить красиво, что называется. Она подарила нам отличный выпуск, она очень неординарный персонаж,
да.
Всегда была и оставалась до самой своей смерти, к сожалению. Мы потом общались, я даже делал с ней интервью для газеты. Она удивительный творческий человек.
Это правда, да, я тоже с ней был знаком.
Ну вот, невероятная совершенно певица, просто бомбическая харизма женщина.
Я до сих пор помню, как она меня спросила, она мне таким голосом говорит, ты знаешь... «Дмитрий, а у вас есть машина у меня вот на радиостанцию?» Я говорю, «Наташа, ну так вот машины нет, я могу мотоцикл вам предложить». Она говорит, «Давайте». Я с ней, за ней заехал на мотоцикле, и мы поехали. Она еще узнаваемая, 2000, мне кажется, первый год был. Она узнаваемая, мы в пробке в какой-то, все такие, «Медведева, Медведева, смотри, вот шарф такой, одета очень эпатажно была». Ну, это очень было круто.
А мы с ней были я с ней делал телевизионный тоже сюжетный. У нее был концерт, а так получилось, что перед ней была какая-то такая чуть ли такая подростковая дискотека, а потом, собственно, вот неожиданно все это начиналось. Вот и она, сидя в гримерке, там, с легким недопониманием, глядя на все это, потом сказала: «Ну что, рейверочки, сейчас мы им кайф-то пообломаем».
Да. Жалко, да, было, конечно, дело. Так рано и не безусловно. Стало, очень яркая личность, да. Но вот многие журналисты, которые участвовали в «Акулах пирах», они как-то, как-то исчезли, да, вот, ты знаешь, куда все растворились? Понятно, что жизнь как-то разбросала людей.
Ну, Сергей Соседов работает на телевидении.
Это мы знаем, да.
Да, у него передача. У Атара Кушнашвили есть такая интернетная программа. У него есть тоже свой выпуск, который он ведет, и в разных стримингах это доступно. Андрей Клюкин стал большим фестивальным промоутером. Вот у него есть фестиваль «Дикая мята», один из самых больших в стране. Да. Вот он двинулся по этой стезе.
Да, так что, вообще...
Нет, все, в принципе, здесь.
Понятно. Но вообще, конечно же, быть журналистом, тем более музыкальным, это такая непростая вещь. Вот я, готовясь к интервью, нашел цитату Фрэнка Заппы. Он говорил именно о музыкальных журналистах, о рок-журналистах, что они не умеют писать, берут интервью у людей, которые не умеют говорить, для людей, которые не умеют читать. Ты с этим согласен?
Ну, отчасти да, конечно, потому что вот вся эта идея популяризации музыки, она, наверное, в основном основывается на этом. Потом, конечно, журналисты, особенно которые больше пишут про рок-музыку, это чаще всего нереализованные рок-звезды, конечно же. И поэтому...
Даже так.
И поэтому они очень пристрастны в своих суждениях. То есть нет даже никакого намека на то, чтобы они пытались дать объективную картину. Может быть, с возрастом у кого-то это получается, смотреть на вещи как-то более отстраненно. А так, это даже было заметно по нашим ранним выпускам, у всех же своя собственная шкала крутости.
Ну, конечно.
Вот, и все говорят, что вот круто, а ты-то отстой. И, естественно, тогда это производило на публику большое впечатление.
Да, но в 90-х было очень много известных журналистов, они сами были звездами. Может быть, им не надо становиться рок-звездами для этого, если ты говоришь, они не реализованы. Сегодня таких звезд мы не видим в журналистике.
Ну, на мой взгляд, журналистика стала другая немного. Все-таки сейчас такой более обслуживающий жанр, и... найти сейчас людей, которые бы просто хорошо писали, интересно, у которых был бы интересный язык, хороший словарный запас, проникновение в тему, о которой они пишут, таких очень мало. В основном, конечно, сейчас все воруют новости и придумывают к ним заголовки. Чем громче, тем лучше, желательно не имеющие общего с тем, чему посвящена новость. Так что время просто изменилось, действительно. Сейчас эпоха телеграм-каналов, а это короткие формы, и... В общем, не нужно быть 7-5 во лбу, чтобы этим заниматься. Упорство необходимо, реакция необходима. Но раньше, конечно, журналисты могли себе позволить быть такими интересными людьми, я бы так сказал.
Давайте примем телефонный звонок. У нас сразу вся линия. Да. Алло, здравствуйте. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Алло, здравствуйте. Звонит Дмитрий Зевский, Алтайский край.
Очень город приятно, Псков. Дмитрий. Да.
Привет, Дмитрий. Привет, Илья.
Добрый вечер.
Илья, всего два вопроса. Здравствуйте, Илья, еще раз. Скажите, пожалуйста, что самое интересное для вас в работе музыкального журналиста? Это первый вопрос. И второй, а какие у вас увлечения в свободное время? Большое спасибо.
Спасибо, Дмитрий. Ну, как, даже увлечения.
Я начну со второго. Я вообще какой-то не увлекающийся человек. Еще вот со школы я был крайне равнодушным типом, поэтому у меня нет ничего, что напоминало бы хобби. Я не собираю ничего, вот, нельзя сказать, что увлекаюсь там каким-то искусством или чем-то в этом роде. Я стараюсь держать нос по ветру, быть в курсе, все такое прочее. Но вот сказать, что я какой-то там вот на что-то повернутый, такого нет. Что касается, первый вопрос был
самое про... интересное.
Самое интересное.
Да.
Ну, можно не просыпаться рано, можно иногда вообще не приходить на работу. Можно шляться по клубам и концертным залам, можно бесплатно получать музыку, вот, можно беседовать с крутыми людьми. Ну,
это какие-то только личные преференции.
Ну, вообще, это веселая работа.
Это правда, да. Еще, нет, пока нет, у нас телефонного звонка, нет, это не... Ну, хорошо, но все-таки сегодня музыкальная журналистика на фоне последних событий сдала позиции, да?
Безусловно.
Да, этот процесс начался, в принципе, дело даже не в военной журналистике, не в информационной, он давно начался. Вот когда, по твоему мнению, интерес к музыке и событиям, связанных с музыкой, стал снижаться?
Ну, когда сама музыка начала меняться, вот, а случилось это, мне кажется, в начале нулевых. То есть было какое-то десятилетие, когда было ощущение, что в ней не происходит ровным счетом ничего. Потому что все предыдущие десятилетия были не похожи друг на друга. 50-е были не похожи на 40-е, 60-е на 50-е, и так далее, и так далее, и так далее. В каждом десятилетии что-то происходило, открывались какие-то новые стили, появлялись артисты, вообще не похожие на тех, что было раньше. И у публики было ощущение, что вот эта вот музыка — это та сфера, где происходит все самое интересное. В нулевых стали, в общем, продавать то, что уже было продано, казалось бы. Ремиксы, ремейки, очень много заимствований из того, что все уже слышали. И, естественно, интерес к такой музыке начал теряться. Плюс, конечно, способы распространения диктовали свои правила, и она, в общем, становилась все более и более клиентоориентированной, что называется. И очень-очень коммерческая. Естественно, любая фальшь в этом отношении, как бы не думали, что публика дура, ее можно обмануть, но это не так. Люди на самом деле все видят, все слышат и все понимают. Вот. И то, что в тех же 90-х там, это были, какая была волна альтернативной музыки,
это
была
правда, да.
Огромная волна брит-попа, электронная музыка появилась и стала, в общем, очень, очень такой массовой, я бы сказал. Было ощущение какой-то такой жизни, которой очень много. В нулевых такого не было, и мне кажется, нет до сих пор. То есть сейчас вот все эти стриминги, все эти способы, которыми музыка производится и записывается, да, вход в нее стал довольно легкий. То есть вам не нужно быть 7 пядей во лбу, вам достаточно телефона, каких-то ворованных программ, в принципе, вы можете сбить довольно крепкий музыкальный трек. Но, опять же, чувствуется, как она делается. Ее огромное количество, 90% из этого...
И звучит одинаково.
Она звучит одинаково, 90% да. из нее не имеет никакой ценности. Вот, поэтому, естественно, чтобы сейчас найти альбом, который можно послушать от начала до конца, но это нужно, мне кажется, лбом стену пробить.
Да, но правильно, в интернете очень много блогов, статей. Это просто люди пишут, которые, кстати, не называют себя журналистами, но описывают события музыки, кстати, иногда и неплохо. Но это просто безусловно, не их профессия. Да. Но вот сколько выпускников журфака, например, там МГУ, идут работать по специальности после окончания, и тем более уж готовы связать свою жизнь с музыкой. Ну, я не знаю, конечно, статистики, но по моим наблюдениям не так уж и много.
Конечно, вряд ли. Мне кажется, все-таки идут туда, где платят побольше денег, вот, и это там, где можно обрасти какими-то
связями. Но иногда бывает наоборот, да, вот твой пример, но это пример прошлого.
В 90-х это было весело.
Да,
и даже что-то платили.
Да, это правда, да. А один телефонный звонок, давайте возьмем вот этот вот, да, давайте. Добрый вечер, пожалуйста, говорите. Алло,
Добрый вечер, здравствуйте. Я из Москвы, меня зовут Лена Татьяна. Илья, спасибо вам за вашу журналистику, вы профессиональный и талантливый.
Спасибо большое.
Всегда слушала «Акула пера», смотрела ваши, читаю издания. Теперь перейдем к вопросу, у меня их несколько. Илья, как вы относитесь к современной музыке? Как вы относитесь к патриотическим песням и певцам, типа «Шамана»? И почему... настоящие рок-звезды, когда они были раньше популярны, их сейчас не видать. И вообще, есть ли вообще настоящие рокеры в современном мире?
Есть.
И еще такой вопрос, куда делась Капитолина Деловая? Вот я ее что-то найти не могу, она тоже у меня любимый журналист.
Вот. Понятно, вот. Сразу вот такие три вопросы. Хорошо.
С чего начнем? С Капитолиной мы не далее, как позавчера, разговаривали по телефону. Она, в общем-то, тоже занимается музыкой, но не с журналистской точки зрения. Она уже некоторое время такой креативный продюсер, который работает с певицей Марой. Вот, у них такой творческий альянс уже, который длится, наверное, там, ну, я не знаю, десятилетия, а то и больше, наверное. Так что вот этим она занимается в основном. Что касается настоящих рокеров, конечно же, они есть.
Есть. И в нашей программе они постоянно звучат.
Безусловно. Да. Куда они исчезают? Ну, дело в том, что очень часто карьера в популярной музыке — это не столько признак какого-то сверхъестественного таланта, сколько упорство, а самое главное — невероятное стечение обстоятельств. Потому что те люди, которые на протяжении десятилетий остаются в зоне внимания, могут выпускать песни, которые по-прежнему интересуют людей, и могут давать концерты, собирая довольно большие толпы, это просто невероятно фартовые девчата и ребята. То есть им вот очень круто везет, на мой взгляд.
Да-да.
Потому что хит, он должен появиться в нужный момент. Можно привести массу примеров, когда очень хорошие песни с хитовых альбомов пропадали в никуда, а что-то становилось тем, что знают миллионы людей. Так что вообще музыкальная карьера – это такой набор каких-то парадоксальностей, что называется. Всерьез на нее рассчитывать иногда очень сложно. Вот. И все-таки повторюсь, это большое видение. Вот везение. Вот тем, кому везет, мы их вот и видим до сих пор. Ходим на их концерты,
восхищаемся. Да, еще Татьяна говорила про современные патриотические песни, упомянула певца по псевдониму «Шаман».
На мой взгляд, поп-звезды — это последние люди, чье мнение следует выслушивать по поводу каких-то серьезных проблем, потому что у них этого мнения просто нет. Дело в том, что они делают все для того, чтобы их песни и их концерты получали максимально большую аудиторию. И используют все средства, которые помогают им это сделать. Вот если у шамана получается использовать сейчас вот такие средства, значит, он использует. Это эстрадный певец, который довольно долго искал свой репертуар. И так, и это, и рэп читал, и что-то еще. Вот сейчас он нашел какую-то свою фишку. Вот это у него получилось. Но все это связывать с его какими-то взглядами, с его убеждениями и так далее, вот, весь мой опыт говорит, что это последнее абсолютно дело.
Понятно. Мы сейчас обратимся к группе. Недавно команда Rolling Stones представили альбом.
Да.
Называется он Hackney Diamonds. И ты писал, даже рецензию я читал.
Было дело, да.
Да? Да. Да. Как-то тебе вообще этот альбом понравился?
Мне понравился. Мне вообще нравится вот такой винтажный вайб. И когда люди, которые в этом большие специалисты, не выделываются и не придумывают что-то заново, а делают то, что у них получается лучше всего, мне кажется, потом, ну, лет, по-моему, 16 они работали над этими песнями,
да,
и
все,
не могли их выпустить.
До этого у них был с кавер-версиями блюзовыми.
Ну, наверное, за это время можно было что-то довести до ума, я так думаю. Так что, да. Они крутые.
Сейчас, друзья, мы послушаем композицию, она называется «Angry». В наших трансляциях будет даже видео. После песни небольшой перерыв, а потом мы вернемся и продолжим наш разговор.
I'm
Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар».
Друзья, вы слушаете программу «Рок-Радар» на «Говорит Москва», ее ведущий Дмитрий Добрын. Мы продолжаем работу в прямом эфире до конца часа. Вместе с нами журналист, музыкальный критик Илья Легостаев. Илья, привет еще
привет,
раз.
Привет,
добрый
еще
вечер.
Раз.
Друзья, средства связи со студией, смс 925-48-948, телеграм «Говорит МСК-бот», телефон прямого эфира 7373-948. Кроме того, призываю всех наших слушателей подключаться к нашим видеотрансляциям, которые идут на официальной странице «Говорит Москва» ВКонтакте, в телеграм-канале «Говорит МСК». Но, возвращаясь к программе «Акула пера», вот столько вопросов было. Почему она закрылась? 4 года, так мало.
Ее съел экономический кризис 98-го года.
Понятно.
Ситуация сложилась так, что мы были такими немножко независимыми производителями, и это работало так, что канал покупал программу, нашпиговывал ее рекламой, и все были довольны. Вот. А когда рекламный рынок обрушился и перестал практически существовать, то это стало невыгодным, и поэтому кучу проектов позакрывали. Так, собственно, все и закончилось. Так что точно такие банальные причины. Никакого заговора здесь нет.
Да, никто не говорил вам, вы не то показываете, да?
Нет, нет.
Да, понятно. Мы сейчас вспомним еще один фрагмент твоей передачи для наших слушателей. Это очень интересно, я думаю, будет. Это с группой «Ария». Давайте посмотрим, да?
Друзья,
пожалуйста.
В 1987 году вы исполняли очень популярную, и не только среди поклонников
хэви-метал. Это как раз Сергей Соседов говорит.
«Воля и разум». Вы там прямо так и скандировали.
Сегодня вспоминали
«Воля
его».
«Воля и разум». Но ведь это не митинговые, а вполне философские понятия. И различные философы по-своему решали эти вопросы. Вы вполне продвинутые ребята. Какой вы вкладываете смысл в понятие «воля и разум»? И к какому лагерю философов вы примкнули бы?
Да, если уж вы говорите, что текст для вас не безразличен, давайте отдувайтесь.
Да, не безразлично, поэтому на первых двух альбомах наших текст не напечатан. Вот как раз там, где была вот эта песня «Воля и разум». А начинается текст у нас с третьего альбома. Вот. Это не случайно.
Но дело в том, что я могу добавить, что этот текст был написан не Пушкиным, а Елиным, Александром Елиным. Вот. И как раз это происходил такой момент, альбом назывался, по-моему, «С кем ты?». Вот как раз этот альбом записывался тогда, когда в общем группе назрел такой разрыв. Дело в том, что такие люди, как Андрей Большаков, Аля Грановская, они хотели играть совсем другую музыку и считали, что в текстах всегда должна присутствовать такая плакатность, лозунг такой. Вот. А нам, в общем, с Володей это не очень нравилось. Вот, вот и вся философия.
Ну а что для вас воля и разум конкретно? Или это просто слова? Всего-навсего.
Нет, мы там никакого особого философского смысла не вкладывали.
Значит, это пустой мыльный пузырь?
Там был как еще другой текст сначала.
Да, но я могу рассказать. Дело в том, что эта песня была совсем другой текст.
Который больше нравился.
Который больше, кстати, нравился.
А вот. Какой это был текст?
Я сейчас скажу. А «Страна слаба, когда мало металла». Вот так было. «Страна слаба, когда мало металла». Начало было еще круче. «Одним работал чаду в пыли, за честь не за рубли, им очень надо достать руду из глубины земли. Языком не построить завод, не прорыть канал, значит, «страна слаба, когда мало металла». Вот такой был текст. Вот. А рамки поджимали, студия вроде как стоит, ждет, там деньги капают. Поэтому Ельцин
вспомнил.
Другой текст, который назывался «Волю разум», за который цепился сразу Виктор Яковлевич Виштей и сказал: «О, это то, что надо». Был 86-й год, когда нас постоянно говорили, что все, сейчас задушат, все, сейчас придушат. Вот. Ну мы сказали, а бог им, пускай будет «Воля разум».
Ну вот такой группа «Ария» была во второй половине 90-х. Это какой, 96-й год?
Примерно,
96-й, 97-й, да. Ну, вообще, такие провокационные вопросы, если журналисты задавали. Какие книжки, вот там дальше вот будет, я до конца досмотрел интервью, мы полностью не будем, какие книжки они вот прочли, и откровенно даже музыканты сами отвечали таким, как сегодня говорят, троллингом, отвечали, что мы ничего не читаем и так далее. Но, кстати, недавно «Ария» была у нас в студии, и приходил Виталик Дубинин, Сергей Попов, который уже в позднем составе, с начала 2000-х, вот, ну и... Я помню, что в начале нулевых «Акулы»-то вернулись на каком-то телеканале, я сейчас...
Это был не телеканал, это была интернет-платформа. Мы записали несколько выпусков, где были в основном, конечно, в основном рэперы, которые тогда шли на «Ура», Баста, Гуф, ну и так далее, вся вот эта компания славных ребят. Вот, но потом на платформе решили, что им нужна спортивная программа, и, собственно, на этом все закончилось.
А, то вот есть, как, да. Понятно. Ну, как ты считаешь, интернет победил телевизор или нет?
Сейчас между этим очень сложно провести какую-то грань. В принципе, и то, и другое что-то показывает. Наверное, в интернете не могут себе позволить какое-то большое событие в прямом эфире с таким красивым показом, ну, типа конкурса Евровидения,
ну, конечно,
например.
Да.
Вот, но с другой стороны...
В котором мы больше не участвуем.
В котором мы больше не участвуем, да. С другой стороны, есть масса продукции, которая делается специально для интернета, подразумевая другую аудиторию. Просто сейчас дело в том, что очень сильно разделилась публика. Есть люди, которые смотрят телевизор, есть люди, которые смотрят интернет. И очень часто они не пересекаются вообще. Вот. Мне как-то рассказывали какую-то жуткую историю, когда один сериал наш, он показывался и на стриминге, и в эфире федерального канала, ага. И там, собственно говоря, даже две разные компании его монтировали. То есть эфирную версию, такой детектив, хотели, чтобы это было больше как «Место встречи изменить нельзя», а версию интернетную, чтобы это было немножко что-то от Гая Ричи. Вот, и поэтому, то есть иногда даже... Это жутко звучит, на самом деле, абсолютно, да. На мой взгляд. Но сейчас вот законы таковы, что за аудиторию прям готовы цепляться и получать ее любыми способами.
Это правда, но вот музыка в интернете точно победила музыку в телевизоре.
Телевизор просто сейчас не особенно занимается. Но есть же музыкальные каналы, они работают по-прежнему.
Вот, но сейчас можно найти все, что угодно в интернете, но не просто, нужен для этого телевизор.
Просто сама идея, что вы будете...
Как и радио, собственно говоря.
Что вы будете смотреть подборку видеоклипов в надежде получить что-то свое любимое, она сейчас уже довольно странная, потому что вы можете сразу набрать свое любимое, что вы хотите, и моментально это получить. Угу. А, с другой стороны, конечно, когда канал делает какое-то событие, снимает какой-то большой концерт, то интернет-ресурсам, конечно, такой пока не по силам.
Да, но вот... Очень много YouTube-блогеров на тему музыки, но ведь это не журналистика, это просто личное мнение какое-то.
Нет, дело в том, что сейчас каждый получил свою стенгазету. Да. Если раньше, допустим, к информационному ресурсу, чтобы пробраться, ты должен был пройти, ну, некоторые стадии, с тобой побеседует один редактор, второй, почитает твой один текст, да. Выбросит другой. Ну, то есть, ну, у тебя принимали уже то, что достойно публиковаться каким-то там большим тиражом. Сейчас этой проблемы нет. У тебя вот есть телефон, и ты можешь нести любую ахинею, и, собственно говоря... Сейчас каждый сам себе музыкальный критик. Вот, наверное, с одной стороны, это весело, и действительно, таким образом, какие-то таланты могут пробить себе довольно быстро дорогу, хотя я в это не очень верю. С другой стороны, конечно, публике, которая хочет послушать что-то о музыке, у нее, ну, скажем так, засорены уши, потому что уж очень много всего, причем того, что слушать-то иногда и не стоит, на мой взгляд.
Да. Я сейчас предлагаю обратиться к одному музыкальному треку. Это бывший музыкальный журналист, который как раз стал рок-звездой. Да, это Мэрилин Мэнсон.
Да-да.
Давайте мы сейчас послушаем. А композиция вышла 20 лет назад, то есть это достаточно уже старая. Называется она «Mob». Сын, и так в нашей программе Мэрилин Мэнсон.
Defamation, aid, and now my name, waltz into scum and base and
Друзья, Мэрилин Мэнсон в «Рок-радаре» на «Говорит Москва» с композицией «Мопсы». Напомню, что с нами до конца часа журналист, музыкальный критик Илья Легастаев. Ну вот Илья сказал во время песни: «Ну, Мэрилин Мэнсон мне не очень нравится».
Ну, что правда, то правда. Ну, концерты заводные, правда. Все, это выглядело довольно весело.
Это да. Правда, да. У нас есть телефонный звонок, друзья. 7373-948, телефон прямого эфира, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Меня зовут Анатолий из Москвы.
Да.
Очень интересная передача, спасибо вам. У меня вот какой вопрос будет, Дмитрий, к вам, Илья. Все-таки сегодня место рок-музыки и западной культуре тоже поменялось. И как вы думаете, место рок-журналистики у нас в России, может быть, на постсоветском пространстве, и то, как это сегодня на Западе, имея в виду, например, судьбу того же журнала Classic Rock, как ваше мнение? У меня есть своя позиция, но мне интересно, что вы думаете по этому поводу.
Ну, сейчас...
Печатные издания.
Ну, сейчас с печатью, в принципе, плохо.
Да.
К сожалению.
Ну, они в интернете тоже, да.
Да, и это проблема, наверное, не журналистская, а бизнес-проблема, потому что почти все рекламные бюджеты ушли, к сожалению, в интернет. Но в интернете, как мне кажется, по-другому читают. Там все-таки, если вы берете в руки журнал, вам хочется полистать, посмотреть. Вы с удовольствием осилите довольно большой текст. В интернете так обычно не получается. Поэтому заметки становятся меньше. Вот, они постоянно на что-то дробятся. Это другая форма подачи материала, в которой, на мой взгляд, вот хорошая рецензия обычно теряет. Все-таки это такой жанр, но нужно уделить этому время. Там прочитайте эти 5000 знаков, и, может быть, даже вы получите удовольствие, ни на что не отвлекаясь. Но в интернете очень сложно ни на что не отвлекаться, потому что постоянно выплывают какие-то окошки. А вот это. Вот предложено видео. Это свой стиль потребления информации.
Но интерес к виниловым пластинкам с этим тоже может быть связан, потому что люди устают вот от этого искания музыки, да, все-таки хочется какую-то вещь подержать в руке. CD он ушел как формат, а винил сейчас активно очень популярен.
Ну, как говорят люди знающие, все-таки это бизнес не компания, а бизнес одного человека.
Ну да.
Это не такой размах, это довольно дорого стоит, вот это могут себе позволить настоящие ценители.
Но
то, что это растущий рынок, это очень приятно, конечно.
Кстати, есть очень много юного поколения, юное поколение, которое интересуется как раз винилом. И сейчас наблюдается интерес такой, ну, как это, винтажная вот эта вся история, да, и среди, ну, молодых людей, девушек, молодых людей очень много поклонников вот именно. Но они узнают для себя заново это,
безусловно,
получается, да? Но мы-то здесь, все это уже знаем.
Здесь, конечно, еще далеко не все группы подходят для винила, на мой взгляд. Потому что, когда вы там слушаете альбом Pink Floyd на хорошей аппаратуре, вы как будто сидите в этой студии Abbey Road, и вокруг вас все это происходит. Мэрилин Мэнсон и Рамштайн, они, мне кажется, в цифре, это вот самое то, что им нужно, и совершенно не обязательно какие-то...
Ну, может быть, но мастеринг у винила другой, он качественнее звучит.
Конечно.
Даже если старый, когда делается по-новому, да, ремастеринг, это, скажем так, это называется. Да, но... Это с одной стороны, что юное поколение узнает новое, а с другой стороны, есть поколение более старшее, и оно почему-то с большим удовольствием смотрит вот эти бесчисленные телевизионные передачи, какие-то песни о чем-то, и вот это все заново поет уже 30 какой-то, 40-й, что это, 50-й раз. Это какая-то вот, что это за такое ностальгическое ощущение?
Мне иногда сложно это понять, но вообще, мне кажется, Россия — это такая немножко ретро-страна, которая была такой и в 90-е, но просто в 90-е как бы потребители все время подталкивали. А вот новенькое, а вот давай вот это, а вот давай вот это. Без этого нельзя, потому что, допустим, в Великобритании крутые группы те, которые новые. У нас это, к сожалению, не так. У нас даже люди заслуженные говорят, что если нужны кому-то новые песни, значит, у него старые плохие. Вот, и поэтому вылезать на старее — это почти какая-то национальная стратегия, на мой взгляд. Это очень вредит, мне кажется, и ментальному здоровью, и индустрии, и вообще вот всему тому, что происходит. Сейчас, наверное, нового тоже довольно много, потому что стриминги вернули деньги в эту индустрию, артисты стали все-таки что-то получать, и запись музыки, она, ну, это то, что, на чем можно заработать.
Да.
То есть новые треки, они могут получить свою аудиторию. Угу. Вот, но качество, к сожалению, их не всегда оставляет.
В России нет общего музыкального чарта. Нет. Мы знаем, есть музыкальные чарты медийных компаний, социальных сетей какие-то, да, о нашем чарте, стримингов тех же в интернете, да. Но вот общего нет. И получается, нет какой-то общей такой музыкальной премии, допустим, вот как Грэмми, допустим, да?
Ну, здесь, конечно, дело в том, что все-таки западные страны, они в плане музыкальной статистики давно живут в таком достаточно цивилизованном поле. Вот и музыка, всякая ее продажа, она имеет какой-то след цифровой. Вот чек, вот купили альбом, вот поэтому он пошел в чарте вверх. Вот, мы страна магнитофонной культуры, к нам к этому привыкать довольно сложно. Хотя, конечно, большой национальный чарт нам бы не помешал, на мой взгляд.
Это, конечно, да. Но вот в следующем году, в феврале, пройдет уже 66-я церемония вручения премии Грэмми, вот этих граммофончиков заветных для всех. Да? Я, кстати, когда делал прошлый как-то эфир здесь по поводу Грэмми, мне писали, сколько премия, действительно. Люди думают иногда, что это просто премия. Вот такая вот, сколько-то там.
Ну да, денежка.
Да, это сколько-то в этой премии. И спрашивали, сколько, да. Да, вот это очень... И, кстати, будет очень много интересных команд, представлено и песен в различных рок-номинациях. Ну, например, лучшее метал-исполнение будет группа Ghost. Ну, правда, почему-то у них кавер, они представили на песню группы Iron Maiden, Phantom of the Opera. Metallica будет с последним альбомом 72 Seasons. Slipknot, Hive Mind. Ну, еще несколько команд, да. Ты следишь вообще вот за такими крупными событиями?
Да, безусловно. Конечно. Потому что, ну, я думаю, что Грэмми, конечно, все-таки это реликт такого прошлого, который очень хочет приспособиться к современной музыкальной экономике. Вот, и поэтому иногда, конечно, там понятно, что когда они начинают что-то отбирать, особенно в области поп-музыки, то желательно, чтобы у этого уже был миллион просмотров. То есть они не хотят плестись в каком-то вот хвосте общественного внимания. Им тоже хочется чего-то такого популярного, что у всех на глазах и на устах. И быть такими мудрецами, которые там вот что-то отметают, а указывают на то, что неинтересно никому, вот, им, конечно, тоже не хочется. Хотя, на мой взгляд, можно иногда и поумничать. Все-таки музыки много, самой разной, и то, что они вообще уделяют внимание рок-музыке, тяжелой музыке, это очень хорошо, потому что как бы ни говорили о том, что сейчас правят попса и хип-хоп, как бы ни радовали людей экономические показатели Тейлор Свифт и Бейонсе в их турах, все мы знаем, что Металлика тоже очень
соберет
круто сейчас
стадион.
В большом знаем, туре, да. Что вся эта старая гвардия, они вполне себе в форме. Что они записывают пластинки, и вообще они по-прежнему могут привлекать огромное количество людей под свои флаги.
Да. Ну, сегодня уже скоро как 2 года к нам не едут с концертами многие исполнители. Никакие, да. ни рок, никакие абсолютно. И, казалось бы, вот шанс у наших артистов. Вот где этот шанс? Как-то я не обратил внимания таких ярких всплесков никаких.
Ну, пока слабовато, если честно.
Да.
То есть, как-то, конечно, можно восхищаться стадионными аншлагами, которые там регулярно случаются.
Да.
Но все же мы понимаем, что это немножко перекошенная музыкальная экономика, и она перекошена из-за того, что кучу людей вычистили просто с рынка. Они не могут ни приехать, ни выступить, ни там сделать что-то еще, и поэтому вот так вот все удивительно перераспределилось. В этой ситуации, да, хорошо, у кого-то есть шанс, покажите эти новые песни. Но что-то пока, вот, мне кажется, их гораздо меньше, чем ожиданий.
А индустрия, вот в прошлом, если сравнивать 90-е годы, начало 2000-х и сегодня, где была больше развита?
С точки зрения технологий, сейчас, конечно, все гораздо круче.
Но и получается...
в 90-е, даже, конечно, в России... группы и певцы, и певицы старались быть максимально непохожими друг на друга. Сейчас включите чарт какого-нибудь стриминга, и у вас на 7-й песне будет ощущение, что вы слушаете примерно одно и то же. Что треки состоят примерно из одних и тех же битов, из одних и тех же каких-то голосовых примочек,
да.
И примерно из одних словесных хуков. То есть в 90-х, конечно, такого не было, потому что, ну, тогда как-то все были за индивидуальность.
Ну, ты занимался не только ведь музыкальной журналистикой. Я даже помню, ты вел утренний эфир на телеканале «Россия».
Было дело.
Да, вот вообще тебе ближе какие темы? Музыкальная журналистика, это вот как-то по инерции у тебя продолжается? Или все равно тебе это до сих пор интересно?
Мне до сих пор интересно. Угу. Это здорово. Смотреть, как люди выступают, смотреть, как они записываются, общаться с ними, обсуждать какие-то культурные вопросы. Это экстравагантно по нынешним временам, потому что разговоры о культуре почти во всех медиа, они признаны такими, ну, как это говорит, амбиентными, что ли. Ну, что, ну, кому это нужно? Ну, разве люди могут понять все эти ваши слова, которые вы произносите? Очень часто говорят редакторы и продюсеры.
А, да, даже вот. Так.
Возможно, в чем-то они правы, вот. Но я считаю, что нужно гнуть свою линию. Вот. Мне всегда нравилось в советском телевидении вот такой вот подход, когда, допустим, программы юмористические какие-то еще, они были такими довольно высоколобыми, и никого не волновало. А вообще люди понимают эти шутки или не понимают? Не понимают, значит, нужно встать на цыпочки и подтянуться как-то, может быть, книжки почитать. Я вот за такое. Мне кажется, если хотите понимать, давайте тоже трудиться.
Да, но есть ли какие-то темы, которые для тебя в стоп-листе, ты не будешь об этом писать?
В музыке?
Ну да.
Нет, таких нет.
Нет такого,
да. Ну, другое дело, что, конечно, хотелось бы, чтобы это было опубликовано.
Вот, правильно.
Да. Вот, а тут бывают, что называется, какие-то свои тонкости и нюансы.
Хорошо, в принципе, понятно, каким ты видишь вообще будущее тогда, музыкальный журналист. Кстати, тебе преподавать не предлагали никогда?
Нет, не предлагали.
Странно.
Но я же сам не...
А, понятно, да.
Не заканчивал ничего такого, что... Я же не МГУ закончил, а строительный институт всего-навсего. Вот, поэтому...
Ну, YouTube-канал-то можно?
Это можно, это...
Но до сих пор нет.
Ну, дело в том, что я вот не хочу двигать все это сам. Вот если нарисуется какой-нибудь продюсер и скажет, что у нас вот есть такая идея,
это сложно.
То я с удовольствием его рассмотрю. Вот. Но вкладывать деньги в себя самого — нет.
Да. Хорошо. Друзья, это был Илья Легостаев. Илья, спасибо за это интервью.
Спасибо.
Мы всегда рады тебя видеть. Вновь приходи с другими новостями.
С удовольствием.
Может быть, как раз Грэмми будет, да? Поговорим. Это очень интересно будет. Друзья, мы в заключении эфира послушаем, как раз мы говорили о Грэмми, команду Slipknot, которая будет представлена с композицией Hive Mind. Коллективный разум, это переводится, мне кажется, достаточно прозвучит символично в заключении нашего эфира. Спасибо всем, кто слушал нас сегодня. Мы встретимся обязательно с вами на волне «Радио говорит». Москва, следующее воскресенье, после 8 вечера. Было приятно провести эти 2 часа с вами. На этом я, Дмитрий Добрынин, Илья Легостаев, прощаемся. Оставляем вас с группой Slipknot. Всем доброго и слушайте рок.